Ефшимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Общественной палате Российской Федерации прошло экстренное заседание в связи с нападением на журналиста Олега Кашина. В Германии идут бои ультраэкологов с полицией из-за ввоза ядерных отходов. И чем закончится проводимая сейчас реформа российской судебной системы? Вот такие темы, а также обзор британских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Сегодня в Общественной палате Российской Федерации прошло экстренное заседание в связи с нападением на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Члены палаты говорили о необходимости изменения правового статуса журналистов и ужесточения уголовного наказания за преступления против представителей СМИ. Состояние Олега Кашина остается тяжелым. Его друзья и коллеги готовят новые акции протеста в поддержку Олега и требуют у представителей следствия допросить людей, которым могли не нравиться статьи и блоги Кашина. Среди них губернатор Псковской области Андрей Турчак и один из идеологов прокремлевских молодежных движений Василий Якименко. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Нападение на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, которое произошло в ночь на 6 ноября, обсудили в Общественной палате России. Член Общественной палаты журналист Николай Сванидзе подчеркнул, что журналистов в России избивают и убивают за активную общественную деятельность.
Дело не в том, что журналисты – это профессиональные журналисты. Дело в том, что они занимаются деятельностью, связанной с освещением наиболее темных сторон нашей жизни. Они занимаются деятельностью общественно полезной и потому опасной. И не они одни этой деятельностью занимаются. До того, как был страшный сбит Кашин, был сбит также страшно господин Фетисов, активист, который занимался проблемой химкомстволизма. Люди, которые занимают общественно активную позицию, независимо от своей профессии, оказываются под ударом.
На заседании Общественной палаты прозвучали предложения об изменении правового статуса журналиста и об ужесточении уголовного наказания для тех, кто нападает на сотрудников СМИ. Предлагали также расширить перечень уголовных статей, по которым можно было бы привлечь обидчиков журналистов. Звучали предложения приравнять журналистов к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы расследование преступлений против них велось более тщательно. Говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Мы возбуждаемся тогда, когда ситуация происходит в Москве. Почему мы не возбуждаемся в той же степени, когда ситуация происходит в провинции? Вчера был понедельник, вчера выходил очередной еженедельный дайджест Фонда защиты гласности. Тема его – это история с Кашиным. Но в аккомпанементе по России 4 случая нападения на журналистов. Такая последовательность должна вызвать, наверное, определенную реакцию правоохранительных органов. Вопрос заключается в следующем. Кто заставит правоохранительные органы реагировать реально на случаи нападения на граждан, в том числе и в первую очередь на журналистов? Не надо путать. Есть общественная обязанность, навязанная журналистам их профессии, выбранная ими по долгу совести. Это обязанность освещать жизнь общества, быть цепным псом этого общества и общественного интереса. Это, к сожалению, реальность, которую никто еще не отменял. Ни здесь, ни на Западе, нигде. Что мешает тому, чтобы это делать?
11 ноября в Москве пройдет акция с требованием найти заказчиков избиения Олега Кашина. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов пикета Анатолий Глоб-Михайленко. По его словам, санкционированный властями пикет пройдет с 7 до 9 вечера на Пушкинской площади.
На данный момент есть два основных требования. В первую очередь, мы хотим, чтобы был назначен ответственный за проведение расследования. То есть не только назначен, а сейчас, насколько я знаю, уже есть. Ну или, во всяком случае, должна быть следственная группа. Мы требуем, чтобы назвали человека, который ответственен за ее работу. Чтобы все-таки как бы, мы знали, кто этим занимается. Помимо этого, есть ряд версий довольно-таки правдоподобных, кто собственно говоря, является заказчиком вот акта террора по отношению к Олегу, это Турчак, это, возможно, как есть такие предположения, это наша или молодая гвардия. То есть мы хотим, чтобы Якименко и Турчак были допрошены по этому делу. В интернете прочитал о пресс-конференции, которую вел Рашид Тургалиев. Сказали, что была проведена огромная работа, в связи с чем была установлена картина преступления. То есть, видимо, следственная группа на данный момент смогла просмотреть видеозапись, которая уже опубликована в ЖЖ, запись с камер наблюдения. Но, на мой взгляд, за 3 дня при таком вот особом и жестком, как бы серьезном контроле, в том числе со стороны администрации президента, можно было бы сделать и больше. Мы хотим, безусловно, чтобы это, и я лично тоже хочу, чтобы это преступление было раскрыто. Все дело в сроках. Будет ли это в течение там года, да, то есть, или там в течение 3 лет, но у нас уже были такие вот громкие процессы. И как быстро это случится, вот это вот большой вопрос. Мы, безусловно, хотим, чтобы дело было раскрыто как можно скорее.
На заседании в Общественной палате присутствовал начальник Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Вадим Яковенко. Он рассказал, что дело об избиении Олега Кашина находится под особым контролем, но подробности расследования не раскрыл, кроме того, что по делу допрошено уже более 30 свидетелей. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова предполагает, что Олег Кашин мог быть избит за то, что много писал о трассе Москва-Санкт-Петербург и о вырубке Химкинского леса.
Нападение на Олега очень похоже на нападение на Константина Фетисова 4 ноября и очень похоже на 2-годичной давности нападение на Мишу Бекетова. Вот особенно мне, честно говоря, потрясло то, что Олегу отбивали железным прутом фаланги пальцев, точно так же поступили и с Мишей. Что касается вот деятельности Олега Кашина профессиональной, мне кажется, что следствие должно очень внимательно просмотреть на химкинскую версию, потому что 2 года назад, сразу после нападения на Мишу Бекетова, Олег приехал к нам в Химкин, приехал ко мне домой, и первый журналист «Коммерсант», такой серьезной очень газеты, который сделал интервью о нашей борьбе, это был, конечно, Олег. И с тех пор он систематически поднимал тему Химкинского леса на страницах «Коммерсанта». И мне кажется, что вот та его статья о событиях 28 июля, когда он отказался открывать источники, понимая, что, по сути, у нас в стране началась охота, средневековая охота на ведьм, и открытие источников оно может привести просто к жертвам. Появление вот этой отвратительной фотографии в интернете со всякими нехорошими эпитетами в адрес Олега, что он теперь он будет наказан. Мне кажется, к этому надо очень внимательно присмотреться. Понимаете, вот так как было проведено это нападение, сейчас в сети можно посмотреть ролик этого нападения, очень профессионально, очень жестоко. Я считаю, что вот эти все события, связанные с Михаилом, с Константином, с Олегом, их, конечно, надо рассматривать вместе. И их, конечно, надо как-то объединять, наверное, в одно дело. И все это, естественно, покушение на убийство и никак не нанесение тяжких телесных повреждений. Я считаю, что на сегодняшний день этим делом должны заняться именно в Следственном комитете. Нельзя это спускать до уровня более низкого. Да, по сути, химкинские следователи вели дело Миши Бекетова. Вот вам результат. 2 года прошло, человек в инвалидном кресле, никто не понес ответственности.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. У здания ГУВД Москвы на Петровке продолжаются одиночные пикеты с требованием найти и наказать преступников, искалечивших Олега Кашина. В них участвуют коллеги-журналисты. 10 ноября к пикетчикам присоединится оппозиционный политик Борис Немцов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается следствие по делу о нападении на журналиста-коммерсанта Олега Кашина. Совет при президенте России по правам человека подготовил законопроект об ужесточении наказания за нападение на журналистов. Мы вернемся к этой теме сразу после сводки новостей. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Израиль отказаться от планов расширения жилищного строительства в Восточном Иерусалиме. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусила Бамбангом Юдхаю. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон встретился сегодня в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В Белоруссии Центр избирком после проверки собранных подписей готов зарегистрировать 10 из 11 кандидатов на пост президента. Выборы назначены на 19 декабря. В Мьянме партия, поддерживающая военный режим, заявила о своей победе на первых за 20 лет парламентских выборах. Оппозиция обвинила власти в грубых нарушениях и фальсификациях итогов голосования. Лидер Кубы Рауль Кастро объявил о созыве съезда правящей в стране коммунистической партии, первого с 1997 года. Я, как всегда, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», нашими эксклюзивными интервью, видеоблогами, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами, текстами всех программ и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем время свободы и главную тему этих дней – нападение на журналиста-коммерсанта Олега Кашина. В российском информационном агентстве «Новости» сегодня на круглый стол в связи с этим преступлением собрались редакторы ведущих российских СМИ и руководство Союза журналистов России. За ходом дискуссии следил мой коллега Данила Гальперович. Сейчас мы с ним беседуем в прямом эфире. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Прежде всего, можно сказать, что главные редакторы, которые собрались на круглый стол, обсуждая вообще ситуацию в журналистском сообществе, а не только последние трагические события с Олегом Кашиным, констатировали массу очень неприятных для самого журналистского сообщества вещей. Например, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорил о том, что сейчас понятно, что через вот это избиение Олега Кашина журналистскому сообществу дан абсолютно ясный сигнал, что будет, если журналисты, такие как Олег Кашин, будут четко высказывать свою позицию в своих комментариях, в своем анализе по поводу каких-либо серьезных событий. И, конечно же, в первую очередь, как считает Алексей Венедиктов, если власть хочет сейчас показать, что она действительно берет под свой контроль и расследование произошедшего с Олегом Кашиным, вообще судьбу журналистов, то ей нужно допросить всех, кто в той или иной мере был Олегом Кашиным недоволен. В частности, мэра Химок Стрельченко, губернатора Псковской области Турчака и главу Росмолодежи Якименко. Всех этих трех людей Алексей Венедиктов назвал теми, кого необходимо допросить, как минимум допросить в расследовании нападения на Олега Кашина. Другие главные редакторы говорили о том, что в обществе распространяется атмосфера отношения к журналистам как к представителям профессии, которых можно избивать. И об этом, в частности, говорил Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Он сказал, что прокремлевским молодежным движением было позволено в свое время разместить, например, у себя на Селигере головы общественных деятелей демократической направленности, в том числе и журналистов, с самыми различными негативными отзывами о них и так далее, с прямыми угрозами фактически. И вот два этих аспекта, защищенность со стороны государства и создание государством другого отношения к журналистам, как к людям, выполняющим общественный долг, вот об этом фактически главные редакторы в основном и говорили.
Данила, спасибо. Я напоминаю, что за круглым столом в РИА Новости сегодня следил Данила Гальперович. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих западных газет. Сегодня мы поговорим о британской прессе, и вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл,
Александр, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Ну, давайте начнем с каких-то таких глобальных политических тем. Ну, впрочем, на ваш выбор.
Ну, самая главная, самая шумная, скажем так, сегодняшняя тема, это сегодня в продажу поступила книга Джорджа Буша-младшего, бывшего президента США. Называется она в русском переводе, я позволю себе перевести, перевести так, ключевые решения. Естественно, они очень много пишут. Буш дал одно интервью, еще несколько откликов, и это чуть ли не впервые со времени ухода в отставку, где он каким-то образом объясняет или пытается объясниться по поводу своего президентства, которое многие считают катастрофическим, а другие считают, наоборот, чрезвычайно удачным. В общем, шума действительно очень много. На сайте британской левоцентристской либеральной газеты «Гардиан» была организована даже живая онлайн-трансляция откликов на вот книгу «Ключевые решения». Я напомню, что «Гардиан» – газета левая, естественно, они критически относятся к наследию президента Буша, это надо иметь в виду. Вот выдержки из этой самой онлайн-трансляции. 10 часов 4 минуты утра. Карл Роув, которого называли мозгом Буша, вернулся к привычному занятию собирать средства для своего старого босса. «Ключевые решения Буша можно купить завтра», – прощебетал он в Твиттере и дал ссылку на Амазон. Но пока ничего не слышно от другого бывшего союзника Буша, Дика Чейни, его вице-президента. Накануне в интервью NBC, это американская корпорация вещательная, Буш признал, что его решение не прощать советника Чейни, Скутера Либби, возмутило в свое время вице-президента. «Не могу поверить, что ты оставишь раненого солдата на поле боя», — сказал он. 9 часов 45 минут утра. Смогли ли пытки препятствовать терактам, как уверяет Буш? Наш коллега Викрам Дот отмечает, что сразу несколько офицеров спецслужб бушевских времен рассказывали в свое время журналу Vanity Fair, что ни одна террористическая атака не была предупреждена столь жестоким способом. Я поясню, дело в том, что в своем интервью Буш прямо заявил, что использование жестоких методов допроса, пыток по европейской классификации, предотвратило теракты в Лондоне. Естественно, в Лондоне не очень активно обсуждают это его заявление. Итак, это газета «Гардиан». Реакция другой британской газеты, но уже иной политической ориентации, «Таймс», более благожелательная, не в последнюю очередь, потому что Буш передал изданию права на публикацию отрывков из своего сочинения. Итак, читаем. «Критики мистера Буша с уверенностью утверждают, что это он лично привнес все проблемы в международные отношения. Но тот факт, что хотя президент Обама и перестраивает американскую внешнюю политику, угрозы безопасности во всем мире не исчезли. Все это говорит о том, что и проблема тоже не исчезла. Таков исторический момент, и основываясь именно на этом, последующие поколения могут быть мягче в отношении Буша, нежели его сегодняшние критики». Это газета «Таймс».
Кирилл, поскольку речь идет о британской прессе, явно как-то уже откликаются на начинающуюся поездку британского премьера Дэвида Кэмерона в Китай.
Кэмерон уже в Пекине. В Daily Telegraph статья политического редактора издания Эндрю Портера, который сейчас находится как раз в китайской столице. Уже из-под заголовка текста явствует, что новое британское правительство чрезвычайно осторожно в отношении с КНР. Заголовок такой. Дэвид Кэмерон заявил, что не будет наносить обид Китаю в связи с проблемой нарушения прав человека, несмотря на то, что его призывают осудить Пекин за преследование нобелевского лауреата Лю Сяобо. Итак, Эндрю Портер пишет. Мистер Кэмерон, первый западный лидер, посетивший Китай после присуждения Нобелевской премии мира Лю Сяобо, политическому деятелю, которого держат в тюрьме. В декабре 2009 года он получил 11-летний срок за призывы к свержению власти. Сегодня утром, спустя несколько часов после того, как самолет Кэмерона приземлился в Пекине, местные службы безопасности воспрепятствовали адвокату диссидента улететь в Лондон. Мистер Мо Шаопин должен был выступить на конференции, организованной Международной ассоциацией в защиту узников. С каждым годом КНР все резче реагирует на попытки критиковать режим извне. Пекин уже предупредил, что любая поддержка Лю Сяобо приведет к ухудшению отношений с этой страной и будет восприниматься как покушение на правовой суверенитет Китая. Кэмерон все-таки планирует обсудить вопрос о Нобелевском лауреате в ходе переговоров в Пекине. И вот еще маленькое в заключение, любопытная деталь в статье в газете Daily Telegraph. Всего лишь год назад Майкл Гоув, сегодня министр образования, назвал Китай, цитирую, «полицейским государством, в котором по указанию властей казнят тысячи людей ежегодно». Напомню, это публикация в британской газете Daily Telegraph, автор, политический редактор издания Эндрю Портер.
Кирилл, благодарю. С обзором интересных публикаций в свежих британских газетах был мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы». Накануне Дня милиции представители адвокатского сообщества России выступили с предложением не ограничиваться реформой только этого ведомства. По мнению руководства Федеральной палаты адвокатов, изменения в структуре МВД России не приведут к ожидаемым результатам, если реформа не затронет все правовые институты и, в первую очередь, судебную систему. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Законопроект о полиции, в конце октября внесенный президентом Дмитрием Медведевым для рассмотрения решение Государственной Думы России, руководители Федеральной палаты адвокатов и член Общественной палаты Владислав Гриб считают сырым и неконкретным.
Я категорически не согласен с тем, что общественные советы формируются руководством милиции. Но факт, общественный контроль будет нивелирован. Но второе, там, конечно, нужно повысить ответственность руководителей милиции, телеполиции. Пока эта ответственность четко в законе не прописана, здесь необходимо внедрить механизмы ответственности и непосредственно начальника, и руководителя органов внутренних дел за действия подчиненных. Еще, на мой взгляд, нам нужно, конечно, сделать в рамках этого закона эффективную переаттестацию работников милиции. И при этой аттестации должны учитываться мнение населения о деятельности начальника районного отделения милиции, участковых, ну и так далее. И, конечно, мне кажется, все-таки недостаточно нашу полицию, телемилицию или милицию-полицию как-то разгрузили от несвойственных ей функций. То есть, мне кажется, даже надо дать самому закону и понятийный аппарат, что такое полиция и что мы от нее хотим. То есть, там больше конкретики, больше ответственности и больше реальных механизмов контроля со стороны общества за деятельностью полиции.
В свою очередь, президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко предлагает властям отказаться от некоторых дорогостоящих федеральных проектов в пользу финансирования реформы милиции.
Сегодня, как нам известно, в милицию идет, по сути, набор. То есть набор тех, кто, так сказать, извините, соглашается работать в этой структуре. До тех пор, пока набор не сменится отбором из числа претендентов, ничего принципиального в работе милиции, видимо, или там полиция уже, если ее так будут именовать, ничего не случится. А вот для того, чтобы набор сменился отбором, для этого надо все-таки и государству, и обществу пойти на некоторые иные решения в плане, так сказать, финансирования. МВД и власть должна определить приоритеты, все-таки что для нее главнее. Я убежден, что если мы бы отказались от, может быть, некоторых дорогостоящих проектов, требующих больших финансовых затрат, может быть, и важных, но не настолько значимых, как в случае, когда речь идет о реформировании правоохранительной системы. Я думаю, что наверняка нашлись бы источники более существенного наполнения как раз фонда оплаты труда для сотрудника милиции с тем, чтобы на эту работу действительно можно было отбирать.
По словам Евгения Семеняка, в нынешний проект закона о полиции включено не менее 10 предложений, поступивших от адвокатского сообщества России. Наиболее существенным называют положение документа, по которому гражданам гарантируется право на предоставление квалифицированной юридической помощи с момента задержания. Однако реформа милиции едва ли будет успешной, если перемены не коснутся и судов, считает президент Федеральной палаты адвокатов.
Дальнейшее существование МВД в привычных стандартах, привычных формах, включая даже наименование, становится общественно неприемлемым. Но я убежден, если наша судебная система останется в нынешнем ее прежнем состоянии и не будет адекватна тем задачам, которые на самом деле суд должен решать в правовом государстве и демократическом обществе, то ни перемены в МВД, ни в Следственном комитете не дадут тех последствий, на которые рассчитывает власть, которых ожидает наша общественность. Адвокаты максимально заинтересованы во всяческом укреплении статуса судьи, потому что только когда ты выступаешь перед судьей, который воспринимает закон и этим законом, и своей совестью, и может руководствоваться, только там у адвоката есть шанс добиться справедливости. А у нас сегодня нередко, мне кажется, особенно места, суды оказались опять под прессом, под влиянием так называемых силовых структур, правоохранительных органов. То есть пирамида перевернута, что называется, вниз головой. Надо ее поставить так, как она должна стоять.
Именно поэтому руководство Федеральной палаты адвокатов предлагает изменить принципы привлечения к ответственности судей. И хотя конкретных предложений пока не прозвучало, Евгений Семеняко подчеркнул, эта процедура в любом случае должна подчиняться принципу независимости судей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается следствие по делу о нападении на журналиста-коммерсанта Олега Кашина. Общественная палата России собралась сегодня в связи со случившимся на экстренное совещание. Олег Кашин был жестоко избит в ночь на субботу в Москве. Он находится в реанимации. Следствие и коллеги считают, что нападение связано с профессиональной деятельностью Кашина. Совет при президенте России по правам человека подготовил законопроект об ужесточении наказания за нападение на журналистов. Как сообщил глава Совета Михаил Федотов, сегодня документ будет передан главе государства Дмитрию Медведеву. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала Израиль отказаться от планов расширения жилищного строительства в Восточном Иерусалиме. Эштон заявила, что намерение Израиля построить еще 1300 единиц жилья в еврейских кварталах Восточного Иерусалима препятствует мирному диалогу с палестинцами. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусило Бамбангом Юдхайоно. Заключено соглашение о всестороннем партнерстве, охватывающее сферы безопасности, торговли, инвестиций и образования. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон встретился сегодня в Пекине с премьером Госсовета КНР Вень Цзябао. В Белоруссии Центр избирком после проверки собранных подписей готов зарегистрировать 10 из 11 кандидатов на пост президента. Выборы назначены на 19 декабря. Сейм Латвии отказался отправить в отставку нового министра иностранных дел Латвии Гирта Валдиса Кристовскиса, обвиняемого оппозицией в расизме. Продолжим программу, и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Я напоминаю, что там вы всегда найдете самую последнюю информацию, наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии, все специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», авторские страницы журналистов и многое-многое другое. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Конечно, обо всем я не успею рассказать в эти короткие две минуты, но все-таки о самом интересном, на мой взгляд. Ну, традиционно наши читатели всегда любят читать и обсуждать все, что связано с именем Юрия Шевчука. И вчера, как известно, прошла довольно большая пресс-конференция Шевчука. Об этом говорилось и в нашем эфире. Но вот на сайте опубликовано достаточно полное изложение этой пресс-конференции и достаточно полное в полном виде слова, сказанные на ней Юрием Шевчуком по разным вопросам. Ну, например, он объясняет о том, почему его концерт, который состоится завтра, называется «Последний день милиции». Он говорит о своем отношении к тому, что произошло в последние дни с журналистами Олегом Кашиным, журналистом Олегом Кашиным и активистом Химкинского, защитником Химкинского леса Константином Фетисовым. И он говорит о своих ощущениях, которые его очень беспокоят. Ему кажется, что обстановка в обществе становится все более напряженной. В обществе напряг, говорит Шевчук. Я его очень сильно чувствую, так же, как и вы. Мне кажется, нулевые, циничные, псевдогламурные закончились. Шнур сейчас не герой. Вот это отношение «ешь бабло» заканчивается. Я вижу молодежь, которая опять жаждет идеализма, жаждет любви и не только секса. Она другая. Она жаждет поэзии. Посмотрите, сколько сейчас молодых поэтов рождается. Это цитата из Юрия Шевчука, которую можно прочитать более подробно на сайте «Радио Свобода». И, конечно, фраза, которая уже разошлась, но ее можно прочитать в контексте, и это замечательный пассаж. Саша с вчерашней пресс-конференции, там, где Шевчук комментирует свое отношение к лозунгу Шевчука в президенты. Шевчук говорит: «Я думаю, что способен максимум быть спонсором небольшого партизанского отряда. Президент – это все-таки другая жизнь». А дальше он продолжает свою мысль, но я не буду вам ее пересказывать, чтобы вы прочитали это на нашем сайте. И я хочу анонсировать материал, который появится на сайте ближе к вечеру. Наш корреспондент Анастасия Кириленко работает в зале суда в городе Химки, где сейчас идет процесс, где иск подан к избитому журналисту Михаилу Бекетову. Он выступает в качестве ответчика, его обвиняют в клевете. И сегодня на процесс явился истец, явился Стрельченко, глава Химкинской администрации. И Настя, как только вернется, напишет об этом на сайте «Радио Свободы» и, конечно, расскажет в эфире. Читайте и слушайте.
Людмила, спасибо. Действительно, Анастасия Кириленко выйдет в эфир в нашей программе буквально где-то через полтора часа с предварительным рассказом о том, как прошло это судебное заседание. А мы сейчас беседовали с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Продолжим программу. Из французского города Ле-Ак, с завода по переработке отработанного ядерного топлива, в немецкий Данненберг прибыл минувшей ночью поезд с 11 емкостями, содержащими около 123 тонн радиоактивных отходов. На пути следования поезда проходили массовые акции протеста экологов. В Данненберге емкости были перегружены на грузовики, которые должны их доставить в находящийся в 20 километрах городок Горлебен, где расположено хранилище ядерных отходов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Перевоз выпуска отработанного ядерного топлива в Горлебин всякий раз сопровождается массовыми акциями протеста противников, которые перекрывают железнодорожное полотно своими телами, валят на него деревья и тому подобное. Последним бастионом противостояния является сама территория бывших соляных шахт в Горлебине, превращенных в место, согласно официальному названию, временного захоронения атомных отходов. Всякий раз протестующие изобретают что-нибудь новое, преподнося сюрпризы железнодорожникам и полиции. В этом году, например, путь поезда был в одном месте перегорожен, выведенный на пути, видимо, сочувствующим активистам пастухом, отарой овец, а в другом – огромной фурой. Среди тех, кто участвует в акции протеста, есть в этом году не только экологи, но также и представители партии «Зеленых» и партии «Социал-демократов». Именно обе эти партии, будучи в свое время у власти, приняли решение о выходе Германии из атомной энергетики. Это решение было недавно пересмотрено нынешним правительством христианских демократов и либералов, возглавляемым канцлером Ангелой Меркель. Это новое решение, продляющее еще на много лет сроки работы атомных станций, придает проходящей сейчас волне протестов особую остроту, так как само решение на многие годы увеличивает и количество атомных отходов, которые придется хранить на территории Германии. Огромный объем работы вынуждена проделывать в такие дни и полиция, принимающая решения политиков на свои плечи в буквальном смысле слова, так как полицейским приходится отдельно уносить каждого протестующего с пути следования поезда. Слава богу, обошлось без столкновений, говорит одна из демонстранток. Полиция вела себя мирно и молча делала свою работу, а мы просидели на путях 19 часов. Что дает силы демонстрантам, что мотивирует их, говорит уже немолодой участник протеста. То, что делает сейчас правительство, это проявление безответственности. Я 30 лет не ходил на демонстрации, но сейчас решил снова выразить свой протест, несмотря на холод, ведь на улице минус 6 градусов. Говорит представитель организации Greenpeace Хайнц Сметаль, который проводил замеры радиоактивности после прибытия поезда. Находиться здесь, безусловно, небезопасно. Вероятность получить вред здоровью здесь, несомненно, выше. Показания приборов говорят об относительно небольшом повышении уровня радиации, которую, однако, нельзя оставлять без внимания. По официальным сообщениям, уровень радиации остается в норме. От станции к месту складирования отходов ведут две дороги, и протестующие, экономя силы, сосредотачиваются там, где они сходятся. В этих местах люди часто привязывают себя к деревьям, приковывают к рельсам, вообще проявляют чудеса изобретательности и стойкости. При въезде на территорию лагеря захоронения атомных отходов всегда организуется сидячая блокада, в которой на этот раз ожидается не менее 3000 участников. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Несколько дней назад благосферу потряс скандал, связанный с высказыванием известного политтехнолога, бывшего сотрудника администрации президента России Олега Матвеевича, который резко раскритиковал рейтинг коррупции, представленный организацией Transparency International. В нем Россия заняла 154 место из 178. Вот что написал Матвеевич тогда в своем блоге.
Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы в один прекрасный день собрались вы все на Большом Майдане, все горлопаны, крикуны, сетевые хомячки, борцы с коррупцией, выступающие за власть народа, и неудачники всех мастей, обвиняющие в этом кого угодно, только не себя, собрались со всеми вашими знаменами, с пеной у рта и криками чиновников на фонари «Нет коррупции, власть народу», и вот когда все бы вы вылезли, вышла бы танковая армия и всю сволоту намотала бы на гусеницы.
Несколько дней тема была самой обсуждаемой в Рунете, но оказалось, что Матвеичев, автор уже 13 книг, рекламирует таким образом свой новый роман, а слова, приведенные в блоге, принадлежат персонажу этого романа. К тому же выяснилось, что с государственной службы Матвеичев ушел. Сайт km.ru цитирует представителя движения «Воины креатива», помогавшего Матвеичеву.
Роман появится на прилавках в начале года, но кто будет покупать книгу малоизвестного автора? Вот Матвеичев и сделал продуманную провокацию, вызвал внимание публики и резонанс. Он же мастер пиара, всегда исповедовал принцип, что лучший пиар – это бесплатный пиар силами твоих же врагов.
Сам же Матвеичев в своем очередном посте обрушился на тех, кто все эти дни критиковал его.
Вы выступаете рекламными агентами для всяких жуликов, которые типа выступают посредниками между чиновниками и бизнесом, чтобы решить вопрос. Послушайте китайскую мудрость. Надо печалиться о государстве в мыслях, но нельзя печалиться о нем вслух. Кроме плохой репутации, инвестиционного климата, низкого правосознания, раздутие этой темы ничего не вызывает. Но не будьте вы манипулируемыми лохами, черт побери.
На восклицание Матвеева отвечает пользователь ЖЖ TTLE.
Страсть к таким провокациям – признак заболевания, которое когда-то именовалось нравственным помешательством. Психические расстройства, сопровождающиеся серьезными нарушениями морально-нравственных представлений пациента при сохранении у него в той или иной степени интеллектуальных способностей. А сегодня известно как диссоциальное расстройство личности, расстройство личности типа эмоционально тупых.
Пользователь Твиттера В. Позголев резюмирует.
Провокации никогда не приведут к конструктивизму. Хорошо, что Матвеичев теперь не представляет Вологодчину.
Англоязычная благосфера уделяет внимание заявлению Барака Обамы в Дели о том, что США поддержат включение Индии в Совет Безопасности ООН в качестве постоянного члена Совета. Политолог Стефан Шлезингер в публикации на сайте Huffington Post отмечает, что этот вопрос давно назрел, однако до воплощения идеи в жизнь еще очень и очень далеко.
Во-первых, необходимо согласие остальных постоянных членов Совета Безопасности – Китая, Франции, России и Великобритании, которые могут наложить вето на попытки изменить статус Совета. Хорошо известно, что Китай имеет возражения по поводу включения на постоянной основе в Совет государств-соседей и, скорее всего, заблокирует заявки Индии и Японии. Во-вторых, поддержка со стороны США тоже имеет ограничения. Обама говорил, что хочет видеть реформированный Совет Безопасности, в который входила бы Индия. Но что имеется в виду? Скорее всего, что Индия будет принята только в том случае, если число членов Совета увеличится до 21 или 22 стран. Возможны и другие изменения, на которых будут настаивать США. Под вопросом и то, будет ли Индия обладать правом вето, если получит место постоянного члена. Свою позицию по этому вопросу должны определить нынешние 5 постоянных членов. И еще неизвестно, согласится ли Индия, если право вето не будет ей предоставлено.
Другой англоязычный сайт The Atlantic Wire ведет полемику по поводу социальных сетей в интернете. Британская писательница Зейди Смит, учившаяся в Гарварде одновременно с основателем сети Facebook Марком Цукербергом, отмечает, что Цукерберг придумал свое детище, будучи всего лишь второкурсником. Кроме того, утверждает Смит, Цукерберг зануда и, как все зануды, изо всех сил старается понравиться. Все это как в зеркале отражается в созданном им сайте. Зейди Смит пишет в рецензии на вышедший недавно фильм «Социальная сеть».
Не пора ли нам подняться на борьбу с Фейсбуком? Все на этом сайте сжато до параметров его основателя. Голубого цвета, потому что Цукерберг не различает красный и зеленый, он как будто толкается, как толкаются стеснительные мальчики, боящиеся заговорить с понравившейся им девочкой. Сайт полон малозначащей личной информации, потому что Цукерберг уверен, что обмен такой информацией и есть дружба. Действительно, это детище Марка Цукерберга. Мы будем жить онлайн, это будет здорово. И все-таки, что это за жизнь будет? Взгляните на Facebook со стороны на секунду. Вам это не кажется смехотворным? Ваша жизнь в таком формате?
У такой точки зрения, конечно, много оппонентов. Лиз Колвилл в своем комментарии призывает не винить во всем Facebook.
Фейсбук – лишь симптом среди симптомов. Не стоит обвинять Цукерберга в том влиянии, которому мы подвержены в интернете. На самом деле Смит пишет о том, как интернет заставил нас делать что-то вместо того, чтобы не делать ничего.
Добавим, что буквально на днях одним из пользователей сайта Фейсбук стала английская королева.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается следствие по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Общественная палата России собралась сегодня в связи со случившимся на экстренное совещание. Совет при президенте России по правам человека подготовил проект закона об ужесточении наказания за нападение на журналистов. Президент США Барак Обама проводит сегодня в Индонезии переговоры с президентом этой страны Сусила Бамбанком Юдхайоно. США и Индонезия заключили соглашение о всестороннем партнерстве. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон встретился сегодня в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. В Мьянме партия, поддерживающая военный режим, заявила о своей победе на первых за 20 лет парламентских выборах. Оппозиция обвинила власти в грубых нарушениях и фальсификациях итогов голосования. Лидер Кубы Рауль Кастро объявил о созыве съезда правящей в стране коммунистической партии, первого с 1997 года. В Словакии убит известный юрист, бывший глава Конституционного суда Чехословакии Эрнест Валко. Он занимался адвокатской практикой, представлял интересы ряда известных политиков и предпринимателей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Делом Олега Кашина. Заинтересовались США.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о возвращении Григория Явлинского в политику.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о встрече лжедмитрия с лженародом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Объемы импорта в Россию, как и российского экспорта, за первые 9 месяцев этого года увеличились на 37%, сообщила накануне Федеральная таможенная служба. Таким образом, впервые за последние месяцы импорт в страну по темпам роста сравнялся с экспортом, что отражает не только динамику мировых цен на сырье, но и смещение внутреннего спроса в сторону импортных товаров. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
В 2009 году на фоне кризиса резко сократились объемы как российского экспорта, так и импорта, более чем на треть к уровню 2008 года. За первые 6 месяцев 2010 года экспорт из России вырос на 45%, а импорт в страну лишь на 33%. Но уже к исходу третьего квартала этот разрыв практически исчез. Экспорт из России за 9 месяцев, по данным Федеральной таможенной службы, увеличился на 37,1%. 0,1% к уровню января-сентября прошлого года, тогда как рост импорта в страну за это же время составил 37%. Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Что мы видим в послекризисный период, это то, что цены на сырье и на нефть росли в течение прошлого года и в начале этого года, но где-то с весны они фактически стабилизировались. Это сказалось и на объемах экспорта. Его объемы, они стабилизировались. В то время как импорт продолжал расти, я бы не стал драматизировать ситуацию. То, что мы сейчас видим по росту импорта, это, в общем, в значительной степени вызвано не каким-то опережающим ростом потребительского спроса, как это было, скажем, до кризиса. Скорее, спрос идет со стороны экономики.
Но рост импортных закупок, в принципе, означает и их сокращение для российских производителей. Руководитель департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Важнейшее значение имеет не то, сколько импортируется и какова динамика этого импорта. Важнейшее значение имеет другое, как импорт соотносится с экспортом. Если импорт превосходит экспорт, это как минимум повод для того, чтобы насторожиться, потому что это риск в том числе для устойчивости национальной валюты и риск для динамики экономики внутренней, того, как она развиваться будет. А если экспорт превосходит импорт, это, наоборот, считается позитивным сигналом. Другое дело, что на основании таких простых вроде бы зависимостей тоже нельзя делать однозначные выводы, потому что мы должны смотреть на структуру и импорта, и экспорта.
Общий объем российского экспорта по-прежнему значительно превышает пока объемы импорта в страну. 283 миллиарда долларов за 9 месяцев этого года против 157 миллиардов. Но если в экспорте доминируют нефть, газ, металлы и древесина, то почти весь импорт в Россию, наоборот, составляют готовые товары, то есть с высокой добавленной стоимостью. Ускоряющийся все последние месяцы рост импорта в Россию, по вашим оценкам, в большей мере обеспечивается спросом потребительским или корпоративным? Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Открытие».
На мой взгляд, тот рост импорта, который мы видим, он идет в основном за счет корпоративного сегмента, а не за счет потребительского. Хотя потребительский сегмент в импорте всегда составлял и продолжает составлять большую часть того, что импортирует Россия. Тем не менее, мы последние месяцы не видим такого бурного восстановления потребительского спроса, о чем свидетельствует как статистика по реальным доходам населения. Их темпы замедлились где-то до 3-5% в годовом выражении. До кризиса реальный доход населения росли более чем на 10% в год. Мы видим стабилизацию курса рубля, соответственно, это не делает импорт дешевле. И банки, если наращивают кредитные портфели, то очень осторожно и довольно-таки медленно. Это все позволяет говорить о том, что основной спрос на импортные товары, он идет со стороны экономики. Это инвестиционный спрос, нежели потребительский спрос.
Сам по себе рост импорта еще не означает как-то соответствующего ему замедления общих темпов роста российской экономики, поясняет Игорь Николаев, компания ФБК.
Экономика российская оживала особенно явно в первом полугодии 2010 года за счет того, что реализовывался отложенный спрос, потребительский в первую очередь. Что это значит? Росла торговля, которая в структуре российской экономики занимает 18-19% ВВП, стала прирастать в значительной степени за счет импорта. Поэтому импорт простимулировал торговлю, и этот прирост был учтен в ВВП и учитывается в ВВП.
Начавшийся еще в прошлом году значительный рост импорта в Россию в этом году к концу сентября фактически сравнялся с темпами роста российского экспорта. По данным Федеральной таможенной службы, объемы как экспорта, так и импорта в страну увеличились к уровню января-сентября прошлого года на 37%.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит наш обозреватель Сергей Силинский.
Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Экономический кризис и безработица – основные причины, по мнению испанских социологов, нынешнего повального увлечения многих испанцев выращиванием конопли в домашних условиях и изготовлением марихуаны для себя и на продажу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В больших городах и в маленьких поселках, на огороде, в теплице, на балконе или прямо в квартире испанцы выращивают коноплю и производят марихуану. Подобная практика существовала всегда. Однако теперь, когда для покупки наркотика на черном рынке у многих нет денег, увлечение коноплей обрело невиданные ранее масштабы. Самые подходящие для этого растения климатические условия – южное побережье страны. Здесь, в провинции Малага, и обосновалась 65-летняя Фернанда де ла Фигероа, более известная в Испании по своему прозвищу – бабуся марихуана. Она выращивает у себя в садике коноплю, готовит зелье и борется за легализацию марихуаны. Борется серьезно, оперируя такими понятиями, как свобода, демократия и права человека.
Я не понимаю, почему в нашем современном обществе, которое называется демократическим, свободным и отстаивающим индивидуальные права человека, где разрешены даже однополые браки, не позволяется выращивать коноплю. В 94-м году ко мне нагрянула гражданская гвардия, уничтожила все посевы, а меня арестовала. Прокурор требовал 5 лет тюрьмы. Даже при диктаторе Франко меня никто так не преследовал, хотя я всегда выступала против диктатуры. А теперь, оказывается, ты не можешь даже немного травки подсушить. В своей неутомимой борьбе с испанскими властями, гонителями наркотиков, бабуся марихуана не одинока. Она возглавляет целый коллектив политизированных наркоманов, объединенных в Ассоциацию борьбы за легализацию марихуаны под названием «Арсека». Ассоциация зарегистрирована и действует легально, а посему располагает на законном основании собственным производством и магазином. Наркотики в нем не продаются, это запрещено. Ну вот, все приспособления для выращивания конопли и выработки марихуаны здесь можно приобрести, рассказывает секретарь ассоциации Карлос. Полный комплект оборудования для выращивания конопли и производства марихуаны обходится в 600 евро. Дополнительно продается теплица, урожай в которой можно снимать каждые 3 месяца. При переработке конопли мы рекомендуем использовать специальные фильтры, чтобы предотвратить распространение запаха марихуаны, который может вызвать недовольство и протесты соседей. Нам приходится проявлять бдительность. Бабуся марихуана и ее актив вовсю нахваливают целебные свойства, которые якобы присущи зелью. Сама предводительница, которая выкуривает по 20 самокруток в день и принимает конопляные ванны, утверждает, что предохраняет себя таким образом от всех болезней. Ей вторят и рядовые члены ассоциации, к примеру, Педро, выкуривающий по 30 самокруток. Правда, в свои 44 года он смахивает на 70-летнего старика. Я бабусю многие годы знаю. У меня врачи депрессию нашли и начали пичкать таблетками. Мне от них еще хуже стало, а бабуся мне травки дала, и все сразу прошло. Я себя отлично чувствовать стал. Члены ассоциации Арсека готовят марихуану только для себя и обязуются не потреблять ее в общественных местах. Это, собственно, и спасает бабусю и ее последователей от полиции и гражданской гвардии. В Испании подобное потребление в уголовном порядке не преследуется. Испанских силовиков больше интересуют те, кто пытается на наркотиках заработать. Недавно, к примеру, они обнаружили настоящую фабрику по производству марихуаны. Она размещалась в просторном особняке, в котором было устроено искусственное освещение, отопление и автополив. Урожай с 1000 кустов конопли оценивался по ценам черного рынка в 600 тысяч евро. Владели производством иммигранты из Болгарии, которые теперь привлечены к ответственности по статье «Покушение на здоровье граждан». Игнасио Кальдерон, директор Государственного фонда борьбы с наркоманией. Тема борьбы с наркоманией крайне сложна. Разумеется, потребление марихуаны не столь опасно, как героина и кокаина, однако последствия ее длительного потребления разрушительны для организма, в том числе для головного мозга. Не так давно в испанском парламенте обсуждался по инициативе коммунистов вопрос о полной легализации марихуаны. За легализацию проголосовали только инициаторы обсуждения, 2 депутата.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Мадриде Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – поговорим о том, как может повлиять критика со стороны президента России Дмитрия Медведева в адрес местных властей на Северном Кавказе на изменение ситуации в регионе. Медведев дал понять, что готов отправить в отставку тех северокавказских руководителей, которые не могут навести, как он выразился, порядок в своих регионах. Особую тревогу Медведев выразил в связи с ситуацией в Дагестане. Все это говорилось на встрече президента с полпредом на Северном Кавказе Александром Хлопониным, которым Медведев тоже не вполне доволен. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев,
сейчас состояние расценивается как тяжелое.
Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с жестокостью.
Существуют силы, которые считают, что при помощи таких методов...
Главное, это четко определить, что означает настоящий...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».